Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Вначале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Главная военная прокуратура России направила в суд 5 уголовных дел в связи с избиением рядового Андрея Сычева. В Москве задержано около 20 активистов национал-большевистской партии. США, Европейский Союз и ООН осудили акты насилия в мусульманских странах. Главная военная прокуратура России направила в суд 5 уголовных дел в связи с жестоким избиением рядового Андрея Сычева в Челябинском танковом училище. Об этом сообщил главный военный прокурор Александр Савченко, выступая на заседании Комитета по судебно-правовым вопросам Совета Федерации. Врачи Челябинской больницы приняли решение направить Сычева в Московский госпиталь имени Бурденко. С подробностями корреспондент Радио Свобода Олег Вахрушев.
Подготовка к транспортировке проводилась уже несколько дней. Врачи ждали еще большего улучшения общего состояния, однако случилось обратное. На данный момент медики не могут точно определить место расположения очага воспалительного процесса, говорит сестра солдата Марина Муферт.
Сегодня температура ночью резко поднялась, больше 39. Открылась рвота у него, были взяты у него анализы, его отправляют сегодня на УЗИ, чтобы выяснить очаг воспаления. Предположительно, вот все-таки завтра утром они будут уже с мамой вылетать в Москву.
По словам Марины, на транспортировку самолетом дала согласие мать Андрея после разговора со специалистами госпиталя Бурденко, которые убедили ее в этой необходимости. Хотя у родственников к челябинским медикам никаких претензий нет. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве задержано около 20 активистов национал-большевистской партии, проводивших акцию протеста с требованием отставки министра обороны Сергея Иванова. В центре столицы группа лимоновцев ворвалась в здание военкомата и забаррикадировалась в одном из кабинетов. Вот что сообщил в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь НБП Александр Аверин.
Всего в акции принимало участие 20 человек. При этом 10 национал-большевиков было снаружи, стояло возле военкомата и проводило там митинг. А 10 человек было внутри. Там вывесили растяжку, транспарант и флаги национал-большевистские. На настоящий момент внешняя группа уже задержана, а внутренняя пока еще держится. Это акция с требованием отставки министра Иванова и перехода от призывной армии к армии добровольцев. Мы требуем отмены всеобщей воинской повинности.
Это был пресс-секретарь НБП. В московском метро прошла акция памяти жертв теракта 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва в поезде на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека и пострадали почти 250. Утром родственники погибших возложили цветы к мемориальной доске на Автозаводской. Машинисты поездов метро дали гудок. Соединенные Штаты, Европейский Союз и Организация Объединенных Наций осудили акты насилия в мусульманских странах, произошедшие во время протестов из-за опубликованных в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. В Ливане было сожжено здание датского дипломатического представительства. Совершены нападения на ряд посольств в Сирии. Министр иностранных дел Дании Пер Стиг Мюллер заявил.
Я думаю, очень важно понять, мы, правительство, не издаем газеты. Это свобода слова, и если кто-то не уважает другие религии и допускает богохульство, в таком случае действует соответствующий закон, который у нас есть, и тогда дело судов решать, был ли этот закон нарушен.
Сказал датский министр.
Радио «Свобода». Новости.
Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии о планах возобновления программы по обогащению урана. Об этом сообщило иранское агентство ИСНА со ссылкой на высокопоставленного иранского представителя. Ранее парламент страны обсудил решение МАГАТЭ передать вопрос об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. В Египте родственники людей, пропавших при крушении парома в Красном море, ворвались в офисы компании, которой принадлежало судно. Чтобы разогнать их, полиция использовала слезоточивый газ. Родственники жертв корабля крушения и тех, кто уцелел, обвиняют компанию в использовании судна, не отвечавшего требованиям безопасности и в неправильных действиях экипажа. Паром, на борту которого находились более 1400 человек, затонул 3 февраля. Примерно 420 человек спаслись. Найдены тела 190 утонувших. Остальные считаются пропавшими без вести. В Свердловской области суд приговорил учителя сельской школы к штрафу в 5000 рублей за жестокое обращение с учениками. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Действия учителя сельской школы в Свердловской области были квалифицированы по статье Уголовного кодекса «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенные с жестоким обращением». От учительского удара граблями несколько учащихся получили колотые ранения. Об итогах прокурорского расследования руководитель пресс-службы Свердловской областной прокуратуры Римма Бобина.
Крутаков, работая учителем физкультуры Байновской средней общеобразовательной школы, во время уборки школьного стадиона за невыполнение его требований ударил несколько раз граблями двух учеников 10 класса, а одного из них еще пнул ногой. Суд, признав Крутакова виновным, назначил ему наказание в виде штрафа в 5000 рублей.
Одновременно с решением судьи вышел приказ директора школы об увольнении учителя с работы по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом в подобных случаях. Работник с увольнением не согласился и обратился в суд с иском о восстановлении его на работе и взыскании зарплаты за время вынужденного прогула, но получил отказ. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Замоскворецкий суд Москвы обязал Федеральную службу исполнения наказания разъяснить причины отправки Платона Лебедева отбывать наказание в колонию в Ямало-Ненецкий автономный округ. Адвокаты главы Минотеп утверждают, что по закону осужденный должен отбывать наказание там, где проживал или был осужден, либо в близлежащем регионе. Конгресс США начинает сегодня слушание по вопросу о законности правительственной программы электронной слежки на территории страны. Первым на слушаниях выступит министр юстиции Альберто Гонзалес. Глава Сенатского юридического комитета Арлен Спектор, республиканец, заявил, что, по его мнению, программа нарушает законодательство США. Белый дом заявляет, что программа законна и необходима для борьбы с терроризмом. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. Главная военная прокуратура России направила в суд уголовные дела в связи с избиением рядового Андрея Сычева. В Москве задержаны около 20 активистов национал-большевистской партии.
С новостями этого часа вас познакомил Валентин Барышников. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Будет ли принят в России новый закон, касающийся обнародования персональных данных граждан? В Москве открылась выставка художника-шестидесятника Бориса Атарова. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «В этот день в эфире свободы» в этом часе нашей программы. В Госдуме России сегодня прошло заседание круглого стола, посвященного законопроектам, которые касаются персональных данных россиян. Участники потребовали вернуть эти документы на доработку в правительство, так как они, по их мнению, не соответствуют Конституции, то есть могут нанести существенный ущерб безопасности как самих граждан, так и государству в целом. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Свободы» Михаил Соленков.
У собравшихся на заседании круглого стола в Государственной Думе представителей общественности, депутатов и экспертов больше всего претензий было к законопроекту о персональных данных. Проект закона уже принят Думой в первом чтении, но участники круглого стола требуют вернуть его в правительство на доработку. Причины такого требования объяснил депутат от фракции КПРФ Владимир Кашин.
Эти законы подрывают конституционную основу нашего государства. В первую очередь, главная свобода, которая прописана в нашей Конституции в отношении прав каждого человека. Речь идет о том, что при обязательном условии каждый из нас должен иметь персональный код, так называемый идентификатор, который может технологически выйти на уровень электронного носителя в виде микрочипа и создание определенного государственного реестра, который бы сформировал все эти данные персональные о каждом из нас в отдельный реестр. Речь идет о структуре сетчатки, о структуре ДНК, то есть речь идет о создании такой модели, которая определила бы возможность тотальной слежки за каждым из нас.
Приведя эти доводы, Владимир Кашин сообщил, что таким образом ущемляются основные конституционные права россиян. А кроме того, заметил депутат, это очень дорогой проект. По заключению экспертов, отметил Владимир Кашин, для занесения данных одного человека потребуется более $100. На обсуждение в Думу были приглашены представители общественных и религиозных организаций, сотрудники силовых ведомств. Представитель Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, доктор военных наук Константин Сивков, рассказал, почему, по его мнению, принятый в первом чтении закон о персональных данных должен быть существенно доработан. Больше всего подозрений у специалиста вызывают загранпаспорта нового поколения, которые с начала 2006 года вводятся в действие на территории России. Их основное отличие от документов старого типа, вшитый в первую страницу электронный чип, на который будут записываться данные о владельце паспорта.
Этот электронный чип позволяет снимать эти данные дистанционно. Именно возможность с чипа снять данные дистанционно и несет в себе вот те самые угрозы. Чип сам по себе представляет свой пассивный элемент. Излучение от этого чипа возникает лишь тогда, когда этот чип облучает вот этот отклик и несет в себе данные, биометрические данные. Мощность от этого отклика и дистанция, с которой ее можно снять, определяется исключительно характеристиками облучателя и приемника. На сегодня существуют и за рубежом, в первую очередь, радиолокационные системы, способные обнаруживать объекты размером с нашу 5-рублевую монету на расстояниях несколько сотен километров. Значит, чип, который специально предназначен для того, чтобы формировать требуемый отклик, может быть также обнаружен с таких же дистанций. Военнослужащие и сотрудники силовых структур все имеют паспорта. И, как правило, с собой вносят. Значит, иностранные спецслужбы могут отслеживать наших военных специалистов по всей территории нашей планеты. Ну и национальная безопасность страны снижается, снижаются возможности вооруженных сил, спецслужб по защите государства.
Позицию Русской Православной Церкви в этом вопросе озвучил Михаил Дудко.
Закон, который каким-то образом регламентировал бы создание и ведение баз данных, которые так или иначе существуют, нужен. У нас принципиальная позиция. Человек, который по тем или иным причинам отказался принимать новый идентификатор, отказался быть включенным в новый регистр государственный, ни в коем случае не должен исключаться из правового поля.
В Министерстве информационных технологий и связи говорят, что обвинения депутатов и некоторых экспертов не всегда корректны. Там подчеркивают, законопроект разрабатывался для ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, говорит советник министра информационных технологий и связи Евгения Колосова.
Этот проект был одобрен правительством, и, соответственно, он не может быть антиконституционным. Проект полностью соответствует Конституции Российской Федерации.
Есть ряд претензий, которые предъявляют противники этого законопроекта. В частности, говорят о его небезопасности, о том, что будет составляться досье на россиян.
В законе идет речь о государственном регистре населения, в котором будут храниться только фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения человека. Все. Никаких дополнительных персональных данных в этом государственном регистре населения храниться не будет. Все остальные персональные данные, такие как ИНН, налоговые истории, там, номер паспорта, хранятся в других базах данных. Доступ к ним регулируется другими законами. И вопрос по поводу чипов в паспорте. Этот чип в себе хранит только те данные, которые хранятся в паспорте и фотография человека в цифровом виде. Считывается он специальными устройствами на расстоянии не более 10-15 сантиметров. Нет никакого, как они называют, пожизненного идентификатора персональных данных, который якобы заменит имя человека. В нашем случае под идентификатором, назовите его там учетной записью или индексом поиска, подразумевается набор персональных данных, которые хранятся в регистре населения, я их до того перечислила. Каждый разумный человек понимает, что данная база никакой ценности не представляет. Неинтересно ее красть. Там же не хранятся никакие другие данные о человеке, его доходы или еще что-то.
И в будущем не планируется, да?
И не планируется.
Заявила в интервью «Радио Свобода» советник министра информационных технологий и связи Евгения Колосова. Насколько страшен законопроект о персональных данных, по мнению независимых наблюдателей. Эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что у закона есть минусы, но их не так много.
Закон вполне соответствует цивилизованной международной практике, вполне соответствует европейской практике. Ничего в нем такого экстраординарного, ужасного я не вижу. Мы живем в период, когда активно развиваются компьютеры, когда просто существование современного человека невозможно в отсутствии компьютеров, когда информация обрабатывается через компьютеры, через большие системы. И как-то обойти это, уклониться от этого, уйти, в этом случае мы просто обрекаем себя на положение аутсайдеров. Частично это какие-то политические игры. Не случайно, допустим, этим занимаются коммунисты. То есть, представители организаций, которые в свое время совершенно никакого внимания на частную жизнь граждан, на ее неприкосновенность, святость, защиту она не обращала. Сейчас коммунисты оппозиции, поэтому стали горячими сторонниками защиты частной жизни и так далее. Но выглядит это, конечно, немножко фальшиво.
Заявил в интервью нашей радиостанции эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин. В Министерстве информационных технологий и связи полагают, что законопроект о персональных данных пройдет второе чтение в Государственной Думе с несущественными изменениями. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны около 20 активистов НБП, проводивших акцию протеста с требованием отставки министра обороны Сергея Иванова. В московском метро прошла траурная акция в память жертв теракта 6 февраля 2004 года, когда в результате взрыва в поезде погибли 42 человека. В мусульманских странах продолжаются бурные акции протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии о планах возобновить программу по обогащению урана. В Египте родственники людей, пропавших при крушении парома в Красном море, ворвались в офисы компании, которой принадлежало судно. Чтобы разогнать их, полиция использовала слезоточивый газ. В столице Северной Осетии Владикавказе сегодня начались судебные слушания по иску о ликвидации футбольного клуба «Алания». Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время политики». В числе главных тем – специальный репортаж ведущего программы Михаила Соколова о политической ситуации в Курской области. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода». Родина отстранена от участия в выборах Нижегородского законодательного собрания и борьба на выборах в Калининградскую областную думу. Программа «Время политики» повторяется на волнах «Радио Свобода» 7 февраля в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Добрый день, Ирина. Какие материалы в американских газетах сегодня привлекли ваше внимание?
Добрый вечер, Александр. Вот о чем говорится в редакционной статье газеты «Wall Street Journal». В нем газета комментирует аргументы в пользу приема Израиля в НАТО. Если иранцы так же умны, как хитры, они примут предложение России, позволят европейцам притвориться, что кризис урегулирован, и продолжат втайне создавать ядерное оружие, говорится в комментарии газеты Wall Street Journal. Поэтому для США есть все основания поддержать предложение премьер-министра Испании начать переговоры о приеме Израиля в НАТО. Будь Израиль частью НАТО, более уравновешенные лица в Тегеране, по крайней мере, задумаются о коллективной реакции Запада на провокации в отношении Израиля. Предложение о приеме в НАТО произведет дополнительный эффект. Оно заставит европейцев занять твердую позицию по вопросу иранской ядерной бомбы. Далее в редакционном комментарии газеты Wall Street Journal говорится, многие европейцы возразят, что НАТО – оборонный союз, основанный на географическом принципе. Но ведь НАТО уже расширило границы своей деятельности за пределы Европы в Афганистан. И если Североатлантический союз хочет сохранить свою жизнеспособность, он должен адаптироваться вместе с возникающими новыми угрозами глобальной стабильности. А ядерный Иран является как раз такой угрозой. Странно, если Европа думает, что ее обойдут стороной последствия удара Ирана по Израилю или США. Без сомнения, будет произведен ответный удар и начнется война, но региональная война. Однако Европе нужно помнить, что Иран разрабатывает баллистические ракеты, которые смогут долететь и до европейских столиц. Газета Wall Street Journal приводит другие веские аргументы для приема Израиля в НАТО. Израиль – демократическое государство, и поэтому никого не настораживает наличие ядерного оружия в его руках. В последние 10 лет израильское государство также предприняло беспрецедентные инициативы по мирному урегулированию с палестинскими соседями, что само по себе является поводом для остального мира проявить свою солидарность в вопросе защиты Израиля. Предложение принять Израиль в НАТО является гораздо более серьезным сигналом Ирану, чем просто передача его дела в известную своими проволочками и бесконечными поисками дипломатических решений организацию, также известную под именем ООН. Это были выдержки из редакционного комментария газеты Wall Street Journal.
Ирина, а есть ли какие-либо интересные материалы на внутриамериканские темы, на такие темы, которые волнуют всех, назовем так, скажем так, обыкновенных американцев, которые бы сегодня привлекли ваше внимание?
Редакционный комментарий газеты New York Times. В нем речь идет вот о чем. С той поры, как Вашингтон учредил механизм помощи иностранным государствам, администрации одна за другой начали предлагать планы его реформирования. Теперь настал черед Кондолизы Райс. Сделанные ею предложения могут легко привести к тому, что будут сокращены программы в бедных странах по борьбе с заболеваниями, строительству школ и снабжению питьевой водой. Большинство американцев хотели бы, чтобы иностранная помощь шла именно на такие программы по борьбе с бедностью. Мы очень хорошо умеем это делать, и успех очевиден. Тем не менее, большая доля иностранной помощи уходит на другие нужды. На экономическую и военную поддержку наших союзников по борьбе с терроризмом тратится более половины бюджета, выделяемого на иностранную помощь. Помощь на развитие составляет только 30% бюджета, и уходит она на проекты, осуществляемые во имя экономических реформ, демократии и улучшения государственного управления. Реформы, предложенные госсекретарем Райс, отвлекут еще больше ресурсов от программ реальной борьбы с бедностью и направят их на осуществление геополитических целей Госдепартамента, пишет New York Times. Конгресс должен принять закон, твердо определяющий, что значительная часть бюджета иностранной помощи должна быть выделена на основные программы борьбы с бедностью. Это были выдержки из редакционного комментария газеты New York Times.
Спасибо, Ирина. Я напомню нашим слушателям, что с некоторыми интересными материалами сегодняшней американской прессы вас познакомила корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. Мы продолжаем программу «Время свободы». Адвокаты Михаила Трепашкина опасаются за его здоровье и дальнейшую судьбу. По мнению защитников, больному астмой Трепашкину не оказывают необходимую медицинскую помощь и выносят необоснованные дисциплинарные взыскания с тем, чтобы из колонии поселения перевести его в колонию общего режима. 8 февраля адвокаты Михаила Трепашкина намерены оспорить в Свердловском суде отказ Нижнетагильского районного суда освободить Трепашкина по условиям условно-досрочного освобождения. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Бывший сотрудник ФСБ Михаил Трепашкин, после увольнения из органов, занимавшийся адвокатской практикой, в 99-м году после взрывов домов на Каширском шоссе представлял интересы семей погибших. Ведя собственное расследование взрывов, Трепашкин выдвинул версию о том, что к ним причастны российские спецслужбы. С этого-то и начались его неприятности. Его арестовывали за незаконное хранение оружия, освобождали, потом снова арестовывали. В августе 2005 года Трепашкина судили и приговорили к условно-досрочному освобождению. Но на свободе он был недолго. Через 20 дней неизвестные похитили его из московской квартиры и отвезли в СИЗО-1 Екатеринбурга, откуда его перевели в колонию поселения Нижнего Тагила. Условия, в которых сейчас находится больной астмой Трепашкин, глава движения «За права человека» Лев Пономарев называет ужасными.
Его уничтожают. Его состояние ухудшается от месяца к месяцу. У него больше приступы удушья от астмы. А врачи дают отписки. И вот за подписью Ткачева, начальника медсанчасти этой колонии, подпишет, все нормально, мы его лечим. С самого начала, когда он там поступил, у него уже был диагноз. Астма, аллергическая астма. И совершенно очевидно, с самого начала его нельзя было ставить на работу, которая связана с пылью. Они его поставили на эту работу. Больше месяца он работал на уборке.
Администрация колонии, в которой содержится Михаил Трепашкин, постоянно выносит ему необоснованное дисциплинарное взыскание. Почему, говорит адвокат Трепашкина Сергей Бровченко.
Что такое нарушитель порядка? Это человек, который может быть по решению суда помещен в колонию, но уже колонию общего режима. И тогда Михаил Иванович Трепашкин получает то наказание, которое он не заслужил даже по приговору, неправосудному приговору суда. Мне приходит информация из независимых источников о травле, которая развязана в колонии по тому, чтобы дискредитировать Михаила Ивановича Трепашкина.
О деле Михаила Трепашкина рассуждает глава московской коллегии адвокатов Генри Резник.
Будет направлена соответствующая информация господину Калинину, генеральному прокурору, с тем, чтобы эта ситуация была взята под контроль, чтобы был рассмотрен вопрос и положительно решен о переводе Трепашкина в какую-либо колонию поселения, приближенное к его месту жительства, либо в Московскую область, либо в одну из ближайших областей Центрального района, потому что Нижний Тагил наиболее неблагоприятный благоприятная экологическая зона во всей Российской Федерации. Держать там астматиков, это просто-напросто, вы знаете, граничит, конечно, с издевательством.
Говорил глава Московской коллегии адвокатов Генри Резник. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Меры против птичьего гриппа в России принимаются с большим опозданием, считают многие медики. И сейчас, например, вакцина, изобретенная в Петербурге во Всероссийском НИИ ветеринарного, Всероссийском НИИ птицеводства, почему-то не находит своего применения. Радио «Свобода» уже рассказывала об этой вакцине, однако с тех пор мало что изменилось. Об этом с директором Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства Эдуардом Джавадовым и беседовал корреспондент «Свободы» Дмитрий Казнин.
Эдуард Джавадович, действительно ли в России опоздали с мерами по профилактике и борьбе с птичьим гриппом?
Сотрудниками нашего института еще с 2003 года мы поднимали этот шум, но голос не был услышан, что надо готовиться к птичьему гриппу, когда он еще полыхал в странах Юго-Восточной Азии. Но видите, в том году, в середине лета, эта инфекция посетила и нашу страну. И опять-таки, к сожалению, российские птицеводы и наука оказались безоружными. Хотя институтом начиналась разработка по производству вакцины намного раньше, еще с мая прошлого года. Опытные комиссионные испытания в нашем институте с участием независимых экспертов из других научных учреждений показали, что препарат эффективен. На этом все останавливается. Сейчас есть и другие организации, которые заявляют, что они разработали вакцину. Может быть, немного нам обидно, поскольку... Когда не было финансирования, мы работали. Когда объявили, что бюджет выделяет деньги, сразу появились производители других вакцин. Но суть не в этом. Суть самое главное, чтобы у российского птицеводства, у науки, у ветеринарной службы был высокоэффективный препарат, который позволит предотвратить распространение этой довольно опасной инфекции.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что мир не готов к пандемии птичьего гриппа, и что ущерб в случае всемирной эпидемии во много раз превысит средства, которые тратятся сегодня на борьбу с этим заболеванием. В ближайшие месяцы птичий грипп появится и в России.
Ну, во-первых, вначале то, о чем высказался Кофи Аннан, то он, конечно, прав. Опасность такая есть, и тут уж совсем приглаживать тоже нельзя. Вирус, мы пока говорим, слава богу, что он не приобрел свойства передаваться от человека к человеку, не настолько изменился, чтобы вызвать пандемию, но вероятность такая очень велика. И вирус может измениться и приобрести такие свойства, тогда, вероятно, возможно, пандемия, где заболеют десятки миллионов, а то и сотни миллионов человек. Сколько будет смертельных случаев, здесь зависит от того, какие будут предприняты еще и меры. Вообще-то вирус, конечно, опасен, и судя по тому проценту от заболевших людей, особенно в странах Юго-Восточной Азии, где процент составляет погибших более 60 от заболевших, можно утверждать, что вирус высоковирулентный и вызывает большое количество смертельных случаев. По поводу... Наступление теплых времен и прилета птиц с территории Турции, и большей частью, я бы сказал, со стран Юго-Восточной Азии, все-таки с юго-востока, не столько с юга, вероятность такова очень велика, и, может быть, сложно так говорить, предсказывать, но, скорее всего, этот вирус будет занесен на территорию России весной и летом этого года.
Люди боятся покупать куриное мясо на рынках.
На самом деле, Дмитрий, есть такая паника у людей, ажиотаж пошел, он не только в феврале был, он был и в декабре, и в январе. Я считаю, что нельзя впадать в крайности, у нас две крайности, либо мы полностью отмахиваемся и говорим, что да не проблема, нету такой проблемы птичьего гриппа, либо мы впадаем в такую панику, что перестаем кушать куриную продукцию, включая яйца и мясо. Я считаю, и то неправильно. Опасность, конечно, есть, но если взять просто эпидемиологические, эпизоотологические данные, на сегодня в Российской Федерации птичьего гриппа нету. Ни в частном секторе, в личных подворьях, ни на промышленных птицефабриках. Поэтому бояться употреблять куриную продукцию не следует, особенно в нашем регионе не было этой проблемы в прошлом году. Когда появится птичий грипп, ну, будем так говорить, что, конечно, в мере предосторожности кое-какие следует соблюдать. По крайней мере, кушать термически обработанную продукцию, не в сыром виде, извините, потреблять это мясо. В общем-то, такой особой опасности-то и нету. Поэтому еще раз хотел бы сказать, может быть, призвать немного к спокойствию в данный период времени, тем более, и спокойно потребляйте курятину и яйцо.
Спасибо. Мы беседовали с Эдуардом Джавадовым, директором Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства.
Материал подготовил корреспондент «Свободы» в Петербурге Дмитрий Казнин. Хочу напомнить, что сегодня в 9 вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». В числе главных тем – номинации на премии «Оскар», итоги Роттердамского кинофестиваля, лауреаты премии «Гойя» и фильм «Сволочи» на российских экранах. Программу «Поверх барьеров» ведет мой коллега Дмитрий Волчек. В Москве 18:30. Коротко об основных событиях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве задержано около 20 активистов НБП, проводивших акцию протеста с требованием отставки министра обороны Сергея Иванова. В московском метро прошла траурная акция в память жертв теракта 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва в поезде на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека и пострадали почти 250. В мусульманских странах продолжаются бурные акции протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. В Афганистане в результате столкновений демонстрантов с полицией один человек убит, по меньшей мере четверо ранены. Манифестации прошли сегодня и в Индонезии, и Таиланде. Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии о планах возобновить программу по обогащению урана. Об этом сообщило иранское агентство ИСНА со ссылкой на высокопоставленного иранского представителя. Ранее парламент страны обсудил решение МАГАТЭ передать вопрос об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. В Египте родственники людей, пропавших при крушении парома в Красном море, ворвались в офисы компании, которой принадлежало судно. Чтобы разогнать их, полиция использовала слезоточивый газ. Родственники жертв кораблекрушения и те, кто уцелел, обвиняют компанию в использовании судна, не отвечающего требованиям безопасности, и в неправильных действиях экипажа. В Свердловской области суд приговорил учителя физкультуры, который избил двух школьников, к штрафу в 5000 рублей. Ученики 10 класса получили колотые ранения от ударов граблями. Учитель был уволен из школы. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напомню, 6 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Эмигрантский поэт и прозаик Дон Аминадо в воспоминаниях критика Георгия Адамовича. 6 февраля 1968 года. Читает Гайто Газданов.
Дон Аминадо, Аминад Петрович Шполянский, сатирик, юморист, поэт, терпеть не мог в последние годы жизни, чтобы его называли именно так. Приставку «Дон» он отбросил. С возмущением говорил: «Как мог я в молодости взять себе такой безвкусный, опереточный псевдоним?» Расцвет его творчества совпал с годами позднейшими, когда он почти ежедневно помещал свои юмористические фельетоны в парижской русской газете «Последние новости». Фельетоны бывали и в стихах, и в прозе. Подлинно неистощимое остроумие и Аминадо создало ему в эмиграции исключительную популярность. И нередко случалось, что некоторые его афоризмы тут же становились пословицами. Особняком стоят стихи Аминадо, и, несомненно, именно в них ярче всего обнаружилась его большая одаренность. Аминад Петрович был очень умным, скрытным и сложным человеком. К восхищению своим остроумием он привык и слушал похвалы и комплименты с подчеркнутым безразличием. Но он весь оживлялся, когда ему говорили о редких формальных достоинствах и блеске его стихов. Приведем в заключение два стихотворения Дона Аминадо. «Была весна, от Волги до Амура вскрывались льды, звенела песнь грача, какая-то восторженная дура лепила бюст супруги Ильича». И было так приятно от сознания, что мир земной не брошен и не пуст, что если в нем имеются зияния, то их заткнет, заполнит этот бюст. И второе стихотворение. «Бабье лето. Нет даже слова такого в толстых чужих словарях. Август, ущерб, увядание, милый единственный прах. Русское лето в России, запахи пыльной травы, небо какой-то старинной, темной, густой синевы. Утро, пастушья жалейка, поздний и горький волчец. Эх, если б узкоколейка шла из Парижа в Елец».
Воспоминания Георгия Адамовича о Доне Аминаде. Читал Гайто Газданов. Радио «Свобода». 6 февраля 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. Их представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Согласно отчету, опубликованному газетой USA Today, за последние 5 лет только 31 интернет-компания вышла на биржу. Акции интернет-компаний сегодня не являются привлекательным объектом для инвестиций. Фондовый индекс USA Today Internet 50, который включает акции 50 ведущих интернет-компаний, вырос за 2005 год всего на 1%. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Компания Google является едва ли не единственной причиной, по которой акции интернет-компаний не считаются убыточными. Рост акций Google составил 115% за год. Если не учитывать этот показатель, то индекс Интернет 50 упал бы за год на 8%. Акции компании eBay за прошлый год снизились на 26%. Акции Yahoo упали на 6%.
Новости коротко. Житель города Луизиана Джон Паттерсон подал в суд на компанию Apple. Истец утверждает, что выпускаемый фирмой плеер iPod может привести к потере слуха. В иске говорится, что этот плеер имеет внутренний дефект и на нем нет предупреждений о вреде для здоровья. Истец указывает, что громкость звука iPod может превышать 115 дБ. Если слушать плеер на уровне громкости 115 дБ, хотя бы полминуты в день можно оглохнуть. Компания Next Engine разработала трехмерный настольный сканер, который может быть подключен к обычному компьютеру. В сканере используются 2 3-мегапиксельные матрицы и лазерная система измерения размеров объекта. Для сканирования объект помещается на специальный вращающийся диск. По мнению разработчиков, новинка должна заинтересовать в первую очередь профессиональных дизайнеров, конструкторов и инженеров. Стоит трехмерный настольный сканер $2500. В Соединенных Штатах браконьеров ловят на оригинальную приманку. В качестве приманки в местах обитания оленей сотрудники природоохранных служб расставляют роботов. Кибернетические олени по внешнему виду неотличимы от настоящих. В шею искусственных животных встроен мотор, который с пульта дистанционного управления контролируется оператором. Даже если охотник стрелял и не попал в искусственного оленя, его все равно могут привлечь к ответственности. Стоимость одного такого робота составляет около $1000.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве в галерее Зураба Церетели при поддержке Академии художеств открылась выставка живописи и графики к 90-летию со дня рождения художника Бориса Атарова. Начало его творчества пришлось на времена хрущевской оттепели. В 60-е и 70-е годы Борис Атаров примыкал к кругу так называемой московской неофициальной живописи. На вернисаже побывала и моя коллега Елена Фанайлова.
По ретроспективе Бориса Атарова можно изучать историю искусств второй половины XX века, как она делалась в России в мастерских неофициальных художников, которые в обычном мире работали преподавателями и иллюстраторами, а для себя создавали экспериментальную живопись. Работы Атарова невероятно по-восточному красочные, но его палитра так же культурна, как темпераментна, говорит Нина Габриэлян, художник-ученица Бориса Атарова.
Тесно было краскам на его полотнах. Они толпились, они перебивали друг друга, они затевали друг с другом сложные отношения. И тогда обход, помимо, собственно, краски, шли другие материалы. Смолы, камни, посыпки. Его было настолько много, что он все время норовил вырваться за пределы самого себя. Может быть, потому он так любил писать парусники. Вот здесь огромная серия парусников. Посмотрите, они все в штиль, в бурю, утром, вечером. Они все мчатся куда-то за пределы полотен.
Атаров был не только преподавателем, он был теоретиком искусства. В его мастерской до сих пор хранятся все западные книги по теории восприятия, которые можно было найти в России. Вспоминает художник Юрий Александров, директор одного из подмосковных историко-художественных музеев.
Первое, что он мне сказал, я помню: «Юночка, вам надо промыть глаза». И вот он поставил совершенно жуткий натюрморт для меня. 17 белых предметов, абсолютно белых, без рисунка, на белом фоне нижнем и на белом фоне сзади. Там была кафельная плитка, книга с белым переплетом. И вот это надо было написать. И никаких точек опоры. Потом уже разговоры пошли о конструктивном наполнении цвета, до тех проблем, которые, что называются русским структурализмом. Он эту школу, кстати сказать, знал в совершенстве. Обычно, когда говорят об этом направлении, вспоминают Вейсберга, Владимира Вейсберга. Но мало кто знает, что с Вейсбергом 10 лет работал Атаров, и они, по сути дела, теорию этой всей системы создавали-то вместе.
Говорил Юрий Александров. С Борисом Атаровым был знаком Михаил Рогинский, классик советского нонконформизма. О реакции на работы Атарова рассказывает Лидия Атарова.
Он спокойно посмотрел фактурные работы, ассамбляжи, даже парусники. И когда дошла очередь до цветов, он сказал: что вы, вот цветы, это вершина творчества, это какая свобода. И в то же время такая тонкая организация, не просто стихия.
Серию гуашей «Цветы» можно увидеть вместе с остальными работами Бориса Атарова до середины февраля. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение разговора о культуре. На прошедшей в Мадриде церемонии вручения испанских кинопремий «Гоя» лучшим европейским фильмом года был признан недавно вышедший и в российский прокат фильм Вуди Аллена «Матчпоинт». Об этой картине размышляет обозреватель «Радио Свобода» Борис Парамонов.
Рецензенты, которые хотят похвалить нынешний фильм «Матчпоинт», все время сравнивают его с предыдущей удачей, преступлениями и проступками. В отличие от нынешнего, в том фильме две сюжетные линии, на первый взгляд ничем не связанные. Богатый врач хочет избавиться от опостылевшей любовницы, прибегая к помощи преступных элементов. Вторая линия – Вуди Аллен, малоудачливый телережиссер, ставит фильм о более преуспевшем коллеге. Халтура, предложенная ему самим этим удачником, приходящимся каким-то дальним родственником. «Матчпоинт» тоже преступление без наказания, но взято это всерьез, вне какой-либо иронической сюжетной игры. Игра, конечно, есть, но она не искусна, прямолинейна. В фильме «Матчпоинт» убийство в высшем обществе совершается в манере низших классов. Убийство двойное, погибают и социальное правдоподобие, и искусство. Можно сделать попытку спасти фильм, предложив его антиамериканскую трактовку. В фильме дело портит американская героиня, решившая, что беременность дает ей все права на обладание преуспевшим английским растеньяком, женатым на дочери богача. И вот тогда на американскую простоватость, до сих пор содрогающуюся при слове «аборт», обрушивается высокая европейская культура с Достоевским. Повторяю, можно предположить и такое, но как-то мало в это верится. Этой игры в фильме не чувствуется. Если она и есть, то не педалирована, не выделена, что опять-таки плохо, не искусно. Что есть в фильме, так это авторская ирония, попытка иронии, сказать точнее. Вуди Аллен призывает не относиться к фильму, к его сюжету, серьезно. Для этого он дал действие на фоне оперной музыки. Опера — это по определению вампука. Там только и делают, что рвут страсть в клочки. Нужно было сделать фильм так, чтобы убийства не было, не было преступления, коли уж нет наказания. А в конце фильма преступный герой впрямь переживает, когда приносит из роддома его законного ребенка. Неудача Вуди Аллена заставляет вспомнить удачу Роберта Олтмана в Госфорд-парке, где убийство лорда было представлено фарсом, пародией на детективный жанр в декорациях высокого англичанства. Там был изумительный дурак-детектив, сделанный по модели дядюшки Жака Тати. И вообще получилось, что это снимали фильм «Голливудские гости предполагаемо убитого лорда». В мемуарах Эйзенштейна есть рассказ об одном американце, рыдавшем на показе Потемкина. Его хотели использовать для вящей рекламы, но оказалось, что этот человек не из тех, в кого стреляли, а солдат, участвовавший в знаменитом расстреле. Вуди Аллен в «Матчпойнте» напоминает не столько Эйзенштейна или Шагала, сколько этого солдата.
Полностью эссе Бориса Парамонова «Солдат Вуди Аллен» вы сможете услышать в очередном выпуске радиожурнала «Поверх барьеров». Программа выходит в эфир сегодня в 9 вечера и повторяется завтра в 2 часа дня по московскому времени после новостей. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержано около 20 активистов национал-большевистской партии, проводивших акцию протеста с требованием отставки министра обороны Сергея Иванова. В московском метро прошла траурная акция в память жертв теракта 6 февраля 2004 года, когда в результате взрыва в поезде на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека и пострадали почти 250. В мусульманских странах продолжаются бурные акции протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии о планах возобновить программу по обогащению урана. В Свердловской области суд приговорил учителя физкультуры, который избил граблями двух школьников, к штрафу в 5000 рублей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Дополнительные ежемесячные выплаты учителям, врачам первичного звена, а также медицинским сестрам в России начаты и идут по плану, сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Также, по его словам, правительство страны подвело итоги конкурсов среди поставщиков медицинского оборудования и санитарного транспорта, говорит Дмитрий Медведев.
Подведены предварительные итоги конкурса по закупке медицинского оборудования и санитарного автотранспорта. И эти предварительные итоги дали довольно интересные результаты. В чем они заключаются? Все производители дали весьма серьезные скидки, которые колеблются в диапазоне от 25 до 75%. На деле в 2006 году это может означать для нас возможность приобрести дополнительное количество оборудования и машин.
Ряд крупнейших американских компаний могут стать резидентами создаваемых в России особых экономических зон, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Не сообщив их название, он сказал, что наибольший интерес к этим проектам проявляют компании, производящие высокотехнологичное оборудование, программные продукты, микроэлектронику и компьютерную технику. В свою очередь, руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Юрий Жданов сообщил, что такие переговоры уже ведутся с американскими компаниями IBM и Boeing. По словам министра промышленности и энергетики России Виктора Христенко, одна из ведущих в мире авиастроительных компаний весьма заинтересована в сотрудничестве с российскими специалистами.
Были подписаны соглашения, были подписаны контракты по участию российских компаний в производстве новой продукции американского Боинга, новый Dreamliner, самолет мечты 787, который делает Боинг на сегодняшний день, и который с 2008 года будет поставляться на рынок. Абсолютно новая машина, которая в основном состоит из композитных материалов, и в которой основные металлические элементы, все, что связано с титаном, на 70% российского производства будет. И это серьезные большие заказы.
Российская алмазодобывающая компания «Авроса» одобрила план увеличения доли государства в ее уставном капитале до 50% плюс одна акция. Как ожидается, правительство России в ближайшее время предложит миноритарным акционерам из числа трудового коллектива продать ему в совокупности от 11 до 13% акций. Компания «Авроса» занимает 23% мирового рынка алмазов. Сейчас 33% ее акций принадлежат федеральному правительству, 32% Якутии, 23% трудовому коллективу, а 8% районным властям республики. Кроме того, как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, в российском правительстве сейчас не обсуждается возможность покупки компании «Авроса», крупнейшего в мире производителя никеля и металлов платиновой группы, горно-металлургического комбината «Норильский никель». Ранее губернатор Красноярского края Александр Хлопонин признал, что акционеры этих компаний все-таки обсуждали вопрос о возможном слиянии бизнеса.
Решения по этому поводу нет. Более того, компании абсолютно разные. Одна компания еще предстоит пройти очень серьезный путь по приведению к соответствию к международным стандартам. Речь идет о «Белороссии». Другая компания, уже международно ориентированная компания, крупная, мощная, сильная, такая как «Норильский никель». Никаких решений по этому поводу, никаких договоренностей по этому поводу, никаких даже наметков проектов решений по этому поводу нет. Нет. На самом деле, даже в ближайшей перспективе об этом даже думать не надо.
Российский «Газпром» планирует провести переговоры с государственной газовой компанией Турции о расширении трубопровода «Голубой поток», проходящего по дну Черного моря, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции. В частности, по его словам, рассматривается возможность продления трубопровода от города Самсун на Черноморском побережье Турции до порта Джейхан на Средиземном море и далее до Израиля и Ливана. Эти переговоры стороны планируют завершить в течение 2 месяцев. Ситуация с нагрузкой в московской энергетической системе, которая вновь приближается к рекордным значениям из-за продолжающихся холодов, остается предельно сложной. Об этом заявил сегодня председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Нашим решением вновь объявлен режим с высокими рисками. По прошедшему утреннему максимуму мы видим, что нагрузка энергосистемы в московском регионе практически вышла снова на ту предельную цифру, которую мы прошли 20 января. Как я уже говорил, эта цифра была самой высокой за всю историю существования московской энергосистемы. Мы прошли этот период за счет абсолютной готовности оборудования и за счет использования так называемого режима перегрузки. Мосэнерго готова к тому, чтобы в этом режиме отработать.
В Китае обменный курс национальной валюты повысился сегодня до самого высокого после прошлогодней ревальвации уровня 8,05 юаня за 1 доллар США. В июле прошлого года Китай заменил жесткую привязку курса юаня к доллару, действовавшую более 10 лет, на более гибкую – корзине валют. С тех пор курс китайской валюты к доллару повысился на 0,75%. Международные эксперты считают курс юаня заниженным по крайней мере на 40%, что, по их мнению, дает Китаю дополнительные экспортные преимущества. Китай к маю 2006 года, на 9 месяцев раньше запланированного срока, намерен завершить строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции «Три ущелья», расположенной на реке Янцзы. Строительство гидроэлектростанции мощностью более 18 гигаватт началось в 1993 году. Стоимость этого проекта составила почти 22 миллиарда долларов. Курс доллара на сегодня 28 рублей 17 копеек, на завтра 28.23. Евро сегодня стоит 34 рубля 4 копейки, курс на вторник 33.90. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Болгарии. Эта страна сейчас стремится стать лидером среди европейских государств, где снимаются американские низкобюджетные фильмы, чему способствует и недавняя приватизация главной национальной киностудии «Баяна». Сегодня киносъемки в Болгарии обходятся почти на 50% дешевле, чем в Соединенных Штатах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
Агенты КГБ выходят из Лубянки. Говорят между собой по-русски, но с довольно сильным американским акцентом. Поворачивают направо и быстро садятся в машину. Камера задерживается на этом плане на секунду дольше, чем нужно, и в зале кинотеатра раздается хохот. Это не Лубянка, это София. Таких американских фильмов уже довольно много. Выбирается сюжет, связанный с Россией или с Центральной Европой, а съемки производятся в Болгарии, где это дешевле. С середины 90-х годов Софийская киностудия «Бояна» стала предлагать выгодные условия для съемок иностранных фильмов на территории страны. Расчет шел полностью на низкобюджетные американские видеопродукции. Болгарские режиссеры и актеры тогда с иронией относились к такой стратегии, не видя особого смысла в усилиях привлечь в страну именно этих представителей мирового кино. Многие считали цинизмом также и анализ, на котором эта стратегия строилась. А строилась она на трагедии в соседней Югославии. До войны Югославия была лидером среди европейских стран, предлагающих западным кинопродюсерам низкие цены за съемки на своей территории. Страна привлекала не только льготными условиями, но и невероятным разнообразием своей архитектуры и природы. В ней можно было снимать любую натуру почти на любой сюжет. Но война этот бизнес уничтожила. Тогда Болгария решила занять освободившееся место. Вся эта история протекала на фоне полного крушения болгарского фильмопроизводства. После свержения коммунистического режима наступил конец государственным субсидиям, и национальное кино практически исчезло. Режиссеры и актеры стояли в очередях за пособиями по безработице и обвиняли как государство, так и руководство киностудии, сделавшее ставку на третьеразрядные американские продукции. Сегодня, однако, когда в Болгарии снимаются в среднем по 20 низкобюджетных иностранных фильмов в год, и среди европейских государств страна конкурируется в этом бизнесе с одной Румынией, разговор на эту тему проходит совершенно по-другому. Болгарский оператор и продюсер Найо Тицин объясняет, почему.
Даже инвазия низкобюджетных американских фильмов в Болгарии
Это нашествие американских второсортных кинопродукций буквально спасло наших киношников, потому что дало им работу. В начале 90-х годов у нас фильмы не снимались вообще, а теперь с грехом пополам делаются по 1-2 фильма в год. Специалистов же у нас в 10 раз больше, и им негде работать. К тому же за работу в болгарском фильмопроизводстве здесь платят обидно мало. Техник, ответственный за поддержку камеры, получает по 8 евро в день. А если тот же техник работает на американскую кинопродукцию в Болгарии, он уже будет получать по 60 евро в день. Американские продюсеры помогают также и нашим музыкантам и звукорежиссерам, потому что они переносят в Софию значительную часть работы над звуком картины, даже если сам фильм не снимается у нас. И потом я верю, что Болгария рано или поздно пойдет по чешскому пути. В Чехии ведь вначале тоже снимались одни второразрядные фильмы, а потом туда перенесли и съемки совсем настоящего кино. В Болгарии же пока снят только один серьезный фильм. Это «Восток-Запад» с Катрин Денев в главной роли. В этом году здесь будет сниматься Ал Пачино. А за прошедшие годы здесь работали Морган Фриман, Жан-Клод Ван Дамм, Стивен Сигал, Патрик Суэйзи, Вал Килмер, Дольф Лундгрен, Харви Кайтел. В январе киностудия «Бояна» была продана американской компанией New Image. По словам газеты Los Angeles Times, американские продюсеры считают финансовым успехом те съемки, чья стоимость обходится им на 20% меньше расходов, которые потребовались бы на съемки в штате Калифорния. В этом смысле New Image заключила превосходную сделку в Болгарии. Здесь расходы снижены на 30-40%.
Очередная история Запада и Востока, подготовленная корреспондентом Радио Свобода в Болгарии Татьяной Ваксберг, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Подводить итоги сегодняшнего дня на волнах Радио Свобода, как всегда, в 8 вечера будет мой коллега Андрей Шары. Сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Откроем программу с рассказа о продолжающихся в мусульманском мире протестов против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Эти протесты не стихают, поэтому внимание свободы к этим процессам закономерно. Грузия вновь подтверждает желание вступить в НАТО и разорвать военный союз с Москвой. Как отреагирует Россия? Перемены в сепаратистском правительстве Ичкерии. Интервью с Ахмедом Закаевым после отставки этого чеченского представителя. Судьба немецких заложников в Ираке. Срок ультиматума истек, однако судьба двух несчастных инженеров пока ничего не известно. Таковы главные темы. Эфир через час 8 минут. И я прощаюсь до этого времени.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Виталий Портников, и тема обсуждения ситуации в Беларуси накануне президентских выборов. В гости к Виталию Портникову придет кандидат в президенты Беларуси от Объединенных Демократических Сил Александр Милинкевич. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин, Оксана Крутоверцева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
И люди возмущены до предела, так как депутаты, члены «Единой России», руки подняли по команде.
Араб лет 20 внезапно достал нож и стал наносить удары сидящим рядом пассажирам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Речь идет о хранящихся на дне сокровищах, золоте с затонувших галеонов, плывших в Испанию из Америки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».